Диалог. Говорим о том, что интересно.
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии подкаст «Диалог». Обычно я просто говорю, что мы возвращаемся в эфир, а тут мы выходим часто. Поэтому не буду я говорить. В студии у нас сегодня актриса дубляжа, человек, который озвучивает аниме, участница студийной банды, Катя Гершкович. Катя, привет.
Привет.
Вот сразу голос и перед глазами мультики. Давай начнем, чтобы было понятно, как я построю наш сегодняшний выпуск. Сначала немного поговорим о тебе, о том, как ты вообще попала в эту профессию, что нужно, чтобы в ней закрепиться, а потом обсудим то, чем ты занимаешься, я имею в виду сам жанр аниме, потому что про него можно, наверное, долго говорить, и лица, которые в нем не разбираются, думают, что это детский мультик. Мы, наверное, сегодня это опровергнем или подтвердим, как пойдет. Как ты вообще попала в озвучку, как ты пришла к этому?
Ну, я думаю, что началось все еще прям в раннем детстве, когда меня мама начала водить на вокал, потому что на вокале ставится голос, вот это вот все дыхание и так далее. И я очень часто появлялась на сцене и работала с микрофоном. Но именно озвучкой я начала заниматься, наверное, с 20-го года, вот прям сначала. Я просто решила что-то такое фанатское поделать. И получалось изначально не очень профессионально, но мне казалось, что это прям вау. Вот. Я делала так, как мне хочется, и я постепенно начала избавляться от каких-то загонов касательно голоса своего, потому что начала чаще его слышать со стороны. Вот, и, наверное, с 20-го года все и началось, да.
А ты говорила, что делала фанатские озвучки. Чего именно?
Я очень любила смотреть мультсериалы по типу «Gravity Falls», «Вселенная Стивена», и как раз-таки я связалась с небольшой командой ребят, которые так на чистом энтузиазме начали все это озвучивать. Ну, не то чтобы было много подписчиков или зрителей, но чисто для меня это была очень хорошая практика, потому что я тоже это делала на энтузиазме. И делала достаточно много, я считаю.
Почему именно аниме? То есть ты сейчас занимаешься, работаешь в студии, которая озвучивает по большей части именно этот жанр. Почему ты попала именно туда? Это было намеренно? Либо так сложилось?
Ну, про студийную банду я знала достаточно давно на тот момент. И не то чтобы я смотрела много, особенно в их озвучке, но я принимала то, что там работают профессиональные актеры дубляжа с образованием. И, ну, я уважала их работу. Я не то чтобы прям фанатка этого жанра. Я просто время от времени, наверное, начиная с 13 лет, я что-то посматривала. Вот, такое многосерийное. Вот, и как-то так получилось, что я своими работами, ну, просто обычными какими-то демками, я из них собрала портфолио, я этими работами начала делиться. Вот, я там на конкурсах знакомилась с разными ребятами и как раз-таки вышла на ребят из студийной банды, показала им свои работы и... Вот так завязалось, что они запомнили, и потом им пригодился голос мой.
Ты хотела бы озвучивать какой-нибудь другой жанр?
Ну, наверное, да, потому что сейчас я в большей степени озвучиваю аниме. Но мне ничего не стоит начать делать что-то другое. Например, я люблю хоррор-фильмы. Я бы в чем-нибудь таком поучаствовала. Но, наверное, именно жанр, в котором я хотела бы больше работать, это именно мультфильмы, мультсериалы, потому что мне кажется, что уровень официальных озвучек, вот именно мультсериалов, в большей степени, ну, по крайней мере, по моим стандартам, не дотягивает. Я знаю, что там есть свои нюансы, но мне бы хотелось все-таки что-то свое туда привнести.
А в чем именно он не дотягивает?
Озвучиваются серии достаточно быстро и иногда в ущерб качеству, по-моему. Потому что, ну, например, самое банальное — это повторяющиеся голоса в одной серии на нескольких персонажах из раза в раз. Ну, голоса хорошие, голоса узнаваемые и запоминающиеся. Все знают поименно этих актеров, но как будто бы не хватает чего-то нового и свежего. И я не говорю, что надо что-то прям конкретно менять, но просто хотелось бы услышать какие-то новые голоса. Именно на мультсериалах. Но я не то чтобы зацикливаюсь на этом, просто это тот жанр, который мне нравится.
А кого бы ты хотела озвучить? Ну вот персонаж. Есть у тебя какой-нибудь прям мечта его озвучить? Либо ты уже это сделала?
Ну, вот скоро, возможно, будет. Это неофициальная озвучка, но есть один мультсериал, недавно вышел, это «Отель Хазбин». Это такой 18+ мультсериал. И есть одна команда, которая делает профессиональный дубляж. И вот я думаю, напишут, не напишут. Но вот недавно написали. Я думаю, что мы с ними сработаемся. Я не хочу какие-то анонсы делать, но я хотела там поучаствовать. И вот, возможно, это осуществится.
Желаю удачи.
Спасибо.
Я правда... Как ты сказала, еще раз называется?
«Отель Хазбин».
Первый раз слышу.
Ну, он такой, он как будто у нас не сильно распространен, но это все берет начало вот в таких тоже фанатских работах. Это вообще история про ад и про то, как принцесса ада хочет грешников перенести в рай, вот, и как-то их реабилитировать. Вот. Ну так, забавно.
Подожди, а почему тогда именно этот персонаж?
Это мюзикл. Я очень люблю мюзиклы, и там очень красивые песни.
А, то есть ты будешь даже не только озвучивать, но еще и петь?
Да, думаю, да.
Тогда звучит, правда, неплохо. А если говорить про кино, ты видишь вообще себя? Ну, то есть сейчас очень много, ну как много, ну есть примеры, которые из озвучки потихонечку перебираются в кино. Это и Сергей Бурнов, который вроде бы как изначально был голосом Ди Каприо, потом стал, собственно, неплохим актером. Сергей Чихачев, который тоже озвучивал, потом снялся, и вот теперь у него там целый сериал «Кибердеревня». Ну, то есть примеры есть таких людей, которые из озвучки уходят в кино. Ты бы хотела попробовать себя в жанре, в этом?
Да, конечно. Мне кажется, что это уже будет совсем другой уровень. Потому что я бы не сказала, что у меня сейчас прям достаточно времени, чтобы себя полностью посвятить озвучке, прям всецело. Тогда, мне кажется, процесс бы ускорился. Вот, вот таких вот, для таких экспериментов, для кино и так далее. Но мне кажется, что я, ну, постепенно приближаюсь к этому. Возможно.
То есть какие-то подвижки, предложения или просто твое ощущение?
Ну, я просто работаю с людьми, которые занимаются озвучкой именно кинопроектов. И даже пересекаюсь иногда с актерами.
С кем, например?
Например, Диана Деева. Вот я недавно узнала, вот она приезжает к нам на студию, я такая, вау. Интересная девушка. И буквально несколько дней назад узнаю, что она вообще, по сути, актриса. Вот, я такая, вау, это интересно.
Вопрос, который уже был, в каком жанре? Если кино, говорить о кино, где бы ты хотела себя попробовать?
Ой, мне даже, наверное, не столько важен жанр, сколько именно сам персонаж, над которым я работаю. Но, опять же, наверное, это... Триллеры, хоррор, вот это вот все мне нравится. Я просто люблю выпускать эмоции у микрофона.
В хорроре в качестве жертвы или маньяка-убийцы?
Жертвы.
Ладно, просто если кому интересно, посмотрите, как выглядит Катя Гершкович. Если бы она была маньяком-убийцей, это было бы очень страшно. Такой человек просто с ангельским милым лицом в качестве маньяка.
Фантазии поются.
Кстати говоря, о фантазиях. Ну, то есть жанр аниме или аниме, он, скажем так, собирает какой-то определенный контингент людей. Иногда очень странных людей. У тебя есть своя группа, довольно-таки большая группа. С твоими поклонниками, фанатами. От них были какие-то вот такие вот странные предложения, либо подарки, либо вот что-нибудь такое?
Ну, да, я думаю, или, по крайней мере, не то чтобы надеюсь, но рассчитываю на то, что многие девушки, которые занимаются вот в этой сфере озвучкой именно, они сталкиваются с какими-то нетрадиционными предложениями. Вот, я одна из них. Я принимаю это, я с этим смирилась. Но просто есть такие люди. Хорошо, что они пишут в личку, а не на всеобщее обозрение. Хотя и такое бывает. Но там просто можно почистить.
Было когда-нибудь страшно от таких предложений?
Ну, пока мне не скинули скриншот моего адреса в личку, нет, мне не страшно. Вот если бы скинули, вот я знаю, что ты здесь живешь, я тебя буду ждать. Я бы испугалась, а так? Нет.
А, то есть не скидывали?
Не-не-не. Я бы тогда, не знаю, я бы вышла из сети на несколько месяцев.
Таскать с собой персовый баллончик, нет?
Я планирую купить.
Настолько все плохо?
Ну, я думаю, в целом полезная вещь.
Ну, наверное, я тут не буду советовать, не знаю, никогда не пользовался. Ну, то есть в основном это все как-то благородно происходит. Я не про какие-то непристойные вещи, а в принципе общение с фанатами, оно происходит благородно. Потому что для меня, честно, как бы это так сказать, чтобы потом не выглядеть психопатом, но вот... Сам жанр, он подразумевает какую-то сексуализацию в какой-то степени. Потому что все эти непонятные вздохи, у персонажей там есть какая-то не то, что неоправданная, но большая грудь, непонятно, вот зачем японцы это рисуют. Причем это обычный мультик, скажем так. Mm-hmm. Ну, то есть просто смотришь мультсериал про... Ну, вот, то, что ты советовала, «Записки аптекаря».
Да, монолог фармацевта.
Да, я посмотрел пару серий. Вот там вот наложницы, они с какой-то здоровой грудью и отличаются от всех. То есть есть такое, что там все это сексуализировано. И когда человек еще озвучивает это таким голосом, ну...
Ну, конечно, да, это... Ну, я думаю, что это все, может быть, культура такая или... Я точно не знаю, от чего это все зависит, откуда это все идет. Я только слышала, что ну, как будто это все по умолчанию должно быть. Можно сказать аниматорам, пожалуйста, не надо, и они не будут это рисовать. Хотя это все по манге рисуется, так что я думаю, там все чуточку сложнее. Но, кстати, как раз-таки монолог фармацевта вот эти стереотипы, мне кажется, пытается ломать, потому что. Главная героиня, она там такая плоская девочка с веснушками, как будто бы немножко, ну, должна быть страшненькая, хотя на самом деле она не выглядит страшненькой, но такая невзрачная мышка. Но именно она является такой, не знаю, вайфу, как их называют, вот. То есть она главная героиня... Она невзрачная, и в то же самое время она всем нравится. И вот в этом плане, наверное, ломаются стереотипы.
Ну, там все-таки скорее контраст, потому что одно дело наложница императора, а другое дело служанка. Он должен как-то выглядеть. Поэтому да, она выглядит невзрачно.
Она просто, типа, она берет своим умом. Вот в чем дело. Она же, типа, суперумная. Ну, такая насмотренная и начитанная.
Есть такое. Если кто не смотрел, то рекомендую. Ну, к аниме мы вернемся или аниме. Кстати, как правильно? Аниме или аниме?
Я
или
всегда называла аниме, и, ну, в моем окружении все называют аниме, так что, наверное, я вот этого вот ударения придерживаюсь. Но я не исправляю людей, потому что я сама точно не знаю, я не читала.
Ну, в общем, если нас слушают душнилы, пишите в комментариях, как правильно. Аниме или аниме. Возвращаемся к работе. Собственно, дубляжа, что вообще является самым сложным для тебя лично?
Ну, для меня, наверное, это... Для меня самым сложным было побороть комплексы, потому что я не так давно занимаюсь именно студийной озвучкой, чуть больше года. До этого я записывалась у себя дома, а дома там соседи за стенкой. Я если кричу, то кричу как бы в себя, и когда я впервые появилась на студии, мне говорят «крикни». Я такая, и меня спрашивают, Кать, чего ты боишься? Тебя никто не услышит, и никто не закринжует. И я такая, действительно, чего я боюсь? Но вот такие вещи постепенно проходят. Вот. Но я просто изначально с самого детства не то чтобы супер открытый человек и раскрепощенный, поэтому мне было достаточно сложно. Но это, опять же, это все с практикой проходит.
А если говорить непосредственно о работе, об озвучании, ну, то есть какая-то эмоция, какие-то, опять же, вздохи, хрусты, стоны?
Ну, вот всякие междометия, хрусты, стоны и крики мне всегда давались достаточно просто. Но я могу себя назвать начинающим актером дубляжа все-таки, поэтому считаю, что со многим я еще не столкнулась в своей работе, и многое мне еще предстоит преодолеть. Но после таких проектов, как «Монолог фармацевта», я поняла, что вот я все время практиковалась на таких мультяшных персонажах, все время кричала, там, плакала, что-то делала такое экспрессивное. А потом мне говорят: не надо, у тебя все должно быть ровненько. И я понимаю, что это очень сложно, оказывается. И первые несколько серий мне давались вообще с трудом, потому что я вроде делаю супер, пытаюсь все делать ровно, спокойно, а мне говорят: Кать, зачем? Надо спокойнее. Почему ты так здесь злишься или почему ты так удивляешься? Я такая: да нет, вроде. То есть для меня это было незаметно. Вот, то есть иногда как-то успокоиться и говорить спокойным тоном, но все равно не забывая про эмоции, это гораздо сложнее, чем кричать и стонать.
Я знаю, ну, на прошлом выпуске у нас был человек, который в первой серии озвучивал Питера Паркера, Человека-паука.
Ладно. Который Тоби Магуайр озвучивал?
Нет, который озвучивал уже последнего Человека-паука.
А, Тома Холланда?
Да. В самом-самом первом фильме «Первый мститель. Противостояние». Mm. Когда вот он только появляется. И он говорил, что его заставляли... Ну, то есть Человек-паук, активный персонаж, он прыгал, бегал. И вот его заставляли делать какие-то физические упражнения и потом озвучивать. Я знаю, что, ну, видел, что кто-то, там, не знаю, если персонаж в полете, он просто ложится, чтобы там диафрагма была открыта. У вас есть что-нибудь подобное? Либо вы просто подходите к микрофону и начинаете говорить?
Ну, если бывает, то достаточно редко, потому что, ну, может, я не вижу, потому что у меня таких ролей прям... физически сложных не было, но когда я что-то записывала дома у себя, я иногда ложилась, потому что лично мне гораздо легче какие-то вещи озвучивать лежа, потому что, опять же, мне легче сконцентрироваться на диафрагме и полностью ее напрячь. Стоя у меня все тело напрягается, и на диафрагму уже как будто не остается, а лежа проще. Я иногда так делаю.
Ну, то есть это зависит не столько, ну, с твоей стороны, не столько от персонажа, сколько от твоего личного ощущения.
Ну, я ориентируюсь на свои личные ощущения. Но могу быть где-то неправа. Я в этом плане, хотела сказать, не образована, но просто неопытна.
Ты как-то занимаешься своим как раз образованием в этом плане? Курсы какие-нибудь, что-нибудь еще?
Честно, я очень долгое время планировала записаться и пройти курс. Вот есть школа Стрелкова вроде по озвучке, по дубляжу. Я все еще в раздумьях, стоит или нет, потому что люди делятся вот так 50 на 50. Кто-то говорит: да, иди, точно лишним не будет. А другая половина, которой я тоже доверяю и на мнение которых я опираюсь, они мне говорят: зачем, если ты и так практикуешься постоянно на студии с профессиональными актерами, и они тебя постоянно чему-то новому обучают и выводят тебя из зоны комфорта. Но все-таки я считаю, что местами мне недостает, может, знаний, вот именно теории какой-нибудь. Поэтому такая опция у меня еще открыта. Вот.
Есть персонаж, которым ты гордишься? Ну, то, что ты над ним работала, и своей работой?
Ну, вообще. Есть такие отрывочки, которые я записывала самостоятельно, без режиссера, тоже маленькие коротенькие демки. Я специально брала такие тяжелые и яркие примеры, работы, и переозвучивала их. И вот у меня есть на канале, там это я пыталась My Little Pony озвучивать, потому что там 6 персонажей, 6 главных героев, я пыталась их всех разделить. И вроде как это было 2 или 2,5 года назад, но я до сих пор переслушиваю и понимаю, что звучало это классно очень. И до сих пор у меня нет такого ощущения, что я кринжу, я слушаю это такое, господи, как я могла считать, что это классно? Нет, до сих пор считаю, что это классно. А так я очень горжусь своей работой над персонажем из аниме «Бессонница после школы». Это была моя первая работа вот, студийная, у студийной банды. И я считаю, что хорошо справилась.
Как ты оцениваешь? Какие критерии?
Ну, во-первых, меня хвалили. Причем я встретилась вот Куба. Я недавно узнала, что человек, с которым я какое-то время работала, уже это Куба. Вот. И он сказал, что он послушал и остался доволен. И я сама переслушиваю. Я просто понимаю, что во время записи я через достаточно многое прошла внутри. Всё-таки для меня это был стресс, первая такая работа. И сразу же на главного героя поставили. И каждый раз я приходила на студию прям с трепетом. Я не понимала, что, а вдруг не получится, а вдруг получится. И в итоге все хорошо получилось. Переслушиваю до сих пор. Хочу пересмотреть там, может, с подружкой.
А персонаж, которым ты, собственно, над которым тебе стыдно?
Персонаж, над которым мне стыдно? Меня недавно спросили в комментариях. Я такая, о, интересный вопрос. А потом я сама думаю, пытаюсь вспомнить, потому что он, конечно, интересный, но он сложный. Но, наверное, все-таки это одна кошка-девочка по имени Риния, ее везде по-разному называют. Она через каждое слово вставляла мяу, и сама была такая, ну, девушка легкого поведения, если можно так выразиться. И я приехала на студию, мне сказали, Кать, сегодня будет интересно. Вот. Там эту девочку схватили, привязали, пытались что-то как-то выпытывать из нее что-то. И там вообще какая-то ерунда с ней произошла. В общем, было немножко стыдненько мне. Но вообще хорошая работа тоже. Я хорошо озвучила.
Почему было стыдно?
Ну, там с ней был такой моментик, не очень приятный. Когда она долго сидела в подвале, и ее не выпускали, и там случился инцидент. Вот. И я просто, когда озвучила, я это проигнорировала. И тоже там надо было вот эти всякие стоны, какие-то непонятные кряхтения. Я сама по себе в жизни в этом плане закрытая. Вот. А когда приходится озвучивать, ну, это что-то новенькое.
Тебе сложно озвучивать такие роли?
Да, в принципе, нет, это интересно. Это не сложно, это просто интересно. Я никогда не было такого у меня, чтобы мне предложили персонажа. Я такая, блин, я не хочу его озвучивать. Я не буду. Ну, правда, я не знаю, могу ли я так сказать. Наверное, могу, но вряд ли бы сказала. Но факт остается фактом, у меня такого не было. Все время, когда мне что-то предлагали, либо это так хорошо распределили роли, что мне всегда нравилось, либо просто я всегда за любой движ. Наверное, и то, и другое.
Ну, то есть, если тебе предложат, я не знаю, озвучить какую-нибудь проститутку, и мультфильм будет на грани с хентаем, ты сможешь это сделать?
Ну, возможно, я бы, наверное, посмотрела, ну, все отсмотрела до того, как взяться за такое. Во-вторых, я не уверена, что у нас это, ну, разрешено вообще такое? Ну, озвучка и показ хентая.
Мы сейчас говорим в теории.
А, ну...
Я не то чтобы предлагаю или что-либо. Просто вот в теории, если бы была такая роль.
Я бы взвесила все за и против, насколько это дальше повлияло бы на мою работу. Потому что, ну, бывает же такое, что потом ассоциации какие-то начинаются, а я, ну, не во всех случаях стала бы рисковать все-таки. Вот, если я понимаю, что проект прям настолько масштабный, что, ну, там, по-любому потом будут везде писать об этом, может быть, я отказалась бы.
По поводу ассоциаций, честно скажу, со стороны иногда, когда слушаешь, как озвучивают девушек, очень сложно вычленить чей-то голос и с кем-то его сопоставить. Ну, то есть, угу. грубо говоря, по большей части они все одинаковые.
Ну, да, есть такое. И даже я путаю иногда. Но многое зависит, наверное, от режиссера, потому что он тебя направляет по интонации. И, ну, зачастую, возможно, так и надо, вот как раз-таки с теми же наложницами. Но это девушки одного типажа, и голос, наверное, тоже плюс-минус должен быть одного типажа и по интонации, и по характеру. А только ГГшка там и еще некоторые персонажи отличаются, прям, ну, выделяются из этих голосов. Но я не знаю, это еще зависит от погруженности именно зрителя. Если он, допустим, знает про студийную банду, он с легкостью эти голоса различит между собой. Вот. Потому что, когда я первый раз слушала работу студийной банды, мне тоже было трудно. Я тоже, они у меня переливались в голове, особенно если это массовка. Я тогда вообще не парилась. Вот.
Ну, это проблема именно самого жанра. Ну, то есть, в принципе, японский мультфильм требует, чтобы голос у персонажей, у женщин был примерно одинаковый. Или это именно проблема в большей степени озвучки, когда все стараются изображать один и тот же голос. Ну, интонацию, голос, и на выходе получается, что, собственно, все одно и то же.
А вот я даже не знаю, насколько это проблема, потому что, может быть, это изначально все так и задумано. Или я не знаю, насколько это, в принципе, правда, потому что мы когда отсматриваем какие-то анимешки, или при мне отсматривают анимешки, особенно какую-нибудь новую, там листают, и вдруг говорят: «О, это вот она!» Причем про японок. Для меня японки, они звучат тоже плюс-минус одинаково. Я их пока что не могу различать, потому что у меня нет такой насмотренности в аниме. Я не смотрю аниме в оригинале и не читаю про... Ну, иногда читаю, когда мне прям голос запал в душу. Но в основном, когда я смотрю какие-то аниме, я не читаю про актрис дубляжа. И я их не отличаю по тембру. Но вот передо мной сидит там кто-нибудь, и он такой: «О, вот это вот она, а вот это вот... О, это вроде бы она». И они их всех различают, потому что есть насмотренность, наслушанность. А я пока что так не умею. Наверное, просто... Наверное, это просто зависит от типажа персонажа. Потому что если плюс-минус похож, типа, что... И звучат они соответствующе.
Когда ты говорила о своей работе, которой ты гордишься, я все время, ну, ждал, что ты...
Про химию?
Да, про Миядзаки.
Я очень горжусь этой работой, потому что... Ну, она у меня уже по умолчанию. Просто над этим как бы... Это не то, над чем я думаю. То есть если убрать эту работу, то там, да, надо подумать. А тут это самая крупная пока что, наверное, моя работа. И, ну да, по чувству гордости она с другими пока что не может сравниться, потому что мы когда приехали на премьеру с ребятами, которые также принимали участие в озвучке, вот мы там садимся... Там, первые 10 минут прошли, мы слушаем, час прошел, и только во второй половине появляется мой персонаж. Я помню, что у меня прям вот так вот все съежилось внутри. Я думаю, блин, я впервые тоже тогда это со стороны слушала после записи, и тоже была очень взволнована. Я даже потом родителей сводила. Они, конечно, были удивлены, потому что они такие мультфильмы, ну... Такой жанр непривычен для них. Но они прям сказали, что очень классно. Такие: «Мы тобой гордимся». Для меня это очень важно.
Как вообще поступило предложение?
Катя, тебя там фильм записала. Приедешь там на днях, озвучишь? Ну вот изначально так. А потом я такая: «А что за фильм?» «Мальчик и птица». Вот примерно так вот. И причем так примерно... Пока что с каждым проектом, ну, если это не какая-нибудь главная роль, ну, с моей точки зрения, так выглядит. Я иногда озвучиваю что-то, и даже не знаю, что я озвучила, потому что, ну, это скорее моя проблема, потому что я не всегда интересуюсь или не всегда вспоминаю, что надо бы интересоваться. Ну вот, я приехала записывать фильм. Тогда я уже знала, что я записываю «Мальчика и птицу», тогда я была взволнована. Но, может, мне так сказали, чтобы я как раз-таки не волновалась. Типа, вот я тебе фильм записала, ну, вписала в роли. Надо будет приехать озвучить. Вот.
Ну, то есть ты узнаешь об этом, когда приезжаешь на студию, видишь картинку, или ты не понимаешь даже до какого-то определенного момента?
Да нет, просто я нахожусь на студии, и мне вот Аня Масалова, это режиссер, она просто подошла и сказала, вот сможешь на днях приехать записать. И я приехала.
Ну, а когда ты узнала, что это за фильм?
Ну, я спросила просто, что это за проект. Она сказала «Мальчик и птица». Я знала, что такое «Мальчик и птица», я знала, что он выходит скоро. Я тогда уже такая, «Мальчик и птица», конечно, я приеду, запишу. Вот, и приехала, записала.
Ты читаешь комментарии вообще после своих работ?
Да, все комментарии читаю. Стараюсь, по крайней мере.
Я сейчас не про твой канал, я вообще, в принципе,
то везде. Есть, заходи. Ну, если вспоминаю, так, недавно со мной выложили какой-то ролик, вот надо будет сейчас зайти посмотреть, появились ли новые комментарии. Для меня это важно. Я пока что читаю комментарии до сих пор с трепетом. Вот.
А как реагируешь на критику?
К моему удивлению, критики не так уж и много, но если она есть, то, ну, немножко бывает так неприятненько. Но если это именно критика, а не написала, сказал, там прическа странная, и ушел. Вот это, конечно, неприятно. Но если там пишут что-то конструктивное, то даже если неприятно, я это всегда учитываю. Но такое не то чтобы часто происходило.
Отвечаешь на комментарии про прическу, например?
Нет. Но там, если какие-то комментарии меня не устраивают, такое было один раз в жизни, это было сегодня, то я могу написать, даже если это не то чтобы прям супер рационально с моей стороны. Но я думаю, ну это мой канал, это моя страничка. Если я не хочу какие-то комментарии там видеть, то могу сделать замечание. Вот там могут... Очень часто, очень много меня сравнивали с одной девушкой, против которой я совершенно ничего не имею, но просто это настолько часто происходило, что как будто бы уже похоже на спам. Я не хочу, чтобы под каждым постом с моим лицом писали один и тот же комментарий. Поэтому я на своей страничке буду делать замечания на эту тему.
А с кем сравнивали?
Ева Элфи. Я, честно говоря... Нет, я только после таких комментариев узнала, что это за девушка. Действительно, очень симпатичная девушка, но, честно, я не вижу сходств. Если бы были, я бы, может быть, относилась более терпимо, но, правда... Иногда складываются ощущения, как будто люди узнали какое-то новое слово и везде его запихивают. Но я не злюсь из-за этого вообще. Иногда даже хихикаю про себя, но, опять же, не на моей страничке.
А комментарий, который был сегодня, что там было написано?
Ну, там просто один человек достаточно давно написал, что «Кать, прости, пожалуйста, но очень похоже». И какой-то еще один человек начал разгонять эту тему, и я такая, так, не надо разгонять, но буду банить. Вот. Ответа не последовало, ну, после этого комментария.
Я задумался по поводу сходства. Не буду никак комментировать, но мне кажется, нет.
Ну, нет, типаж похож, да, окей, типаж, может быть, что-то есть. Но таких типажей, как у меня, тоже... Много достаточно таких типажей. Девушек такого же типажа. Вот.
Самый бесячий, ну вот если мы говорим про комментарии, самый бесячий вопрос вообще, который тебе когда-либо задавался. Либо я знаю, что большую часть актеров озвучки бесят, когда их просят говорить голосом какого-то персонажа.
Ну, я понимаю, почему это может раздражать. Но я просто усмехаюсь, потому что знаю, что кого-то это может раздражать, меня не раздражает. Меня друзья часто просят что-то сказать, но, как говорил Саша Русаков, из студийной банды. Дело не в том, что ты меняешь свой голос, чтобы что-то сказать голосом персонажа. Ты скорее меняешь характер. И, ну, именно характер, с которым ты что-то произносишь. Голос тоже иногда ты можешь связки поджать, что-то изменить, там как-то повыше или пониже звучать. Но чаще всего это именно характер. Но я не поправляю. Если просят что-то сказать, и если я там в хорошем настроении, то такая, да, окей. Вот. Но меня не раздражает этот вопрос. Меня раздражает вопрос... А кто это? Кто это такая на моей странице? Я думаю, ну, прочитай.
А вообще актеры дубляжа, как у них с пародией? То есть они могут спародировать чей-нибудь голос?
Ну, если позволяют какие-то данные голосовые, то да, вот Вероника со студии, она недавно вышел бэкстейдж, где она несколькими голосами одну и ту же фразу сказала. Ну так, несколькими интонациями. Выше, ниже, среднее. И за таким интересно наблюдать. Но у кого-то просто, ну, диапазон им не позволяет. И в этом нет ничего страшного. Это не говорит о непрофессионализме. Это просто, ну, это от данных зависит, наверное. Или от того, насколько человек практиковался говорить, там, допустим, высоким голосом или низким. Я очень много озвучивала именно с такими вот зажатыми связками, поэтому, ну, мне несложно это сделать. Кто-то просто может не понимать, как это делается, и вот с этим могут трудности возникать.
Ну, я говорил сейчас про пародию какого-нибудь известного
человека. А, про такие пародии?
Да.
Ну, я, честно говоря, вживую прям таких людей, наверное, не видела и не общалась. Я только ролики всякие с пародиями смотрела. Впечатляюще. Мне кажется, что тоже натренированность и... не знаю, наверное, понимание, в какой позиции говорит тот или иной человек. Вот ты смотришь на кого-нибудь, и ты понимаешь, там, в какой позиции он это сказал, ты повторяешь, или с какой интонацией. Кому-то это проще дается, кому-то сложнее, мне кажется.
Тебя еще не просят, друзья, записать поздравление голосом чьим-нибудь, не знаю, там.
Скорее просто говорят, скажи что-нибудь дикторским голосом. Учитывая то, что я не диктор, я дикторским голосом особо-то не говорю. Но там можно как-то приторно что-то сказать с такими придыханиями, и будет смешно.
Возвращаясь к сексуализации жанра, да. Приторным голосом с придыханием. Все. Все так и есть. Перейдем теперь вообще к мультсериалам, к жанру и к мультфильмам. В целом, ты вообще считаешь аниме детским жанром?
Ну, вот именно его я не могу назвать детским жанром. Я, наверное, для подростков, да, но точно не детским. Потому что, ну, всё-таки достаточно много сексуализации. Не говорю, что это что-то плохое, но она есть. И, по-моему, достаточно глупо это отрицать. Она много где есть, не везде. Это раз. Два, сексуализация не только визуально, но и в шутках, и, ну, наверное, в целом просто некоторые анимешки, они изначально нацелены на какой-то определенный возраст. Вот там же есть это возрастное ограничение. Вот если есть ограничение там 12+, то, наверное, нормально, и ничего такого там не будет. Но я начала аниме смотреть с 13-14 лет, и мне было нормально. Я смотрела, опять же, такие аниме для подростков. Я не смотрела никакой жести. Вот. Но я думаю, что для маленьких прям детей это неподходящий жанр. Ну, в основном, если брать Миядзаки, там, службу ведьминой доставки, какой-нибудь Тоторо, мне кажется, самое оно. Потому что я смотрела вот... еще до школы «Унесенные призраками». Очень любила.
Ну, Там же дети не поймут, мне кажется, основной посыл.
Да, не поймут, но визуально очень приятно было. Я пересматривала зато и такая, ой, блин, а в детстве я этого не понимала, а сейчас понимаю. Но, ну, кому-то будет, наверное, страшненько, потому что там были такие моменты жести. Там были моменты с кровью, и не все дети, наверное, могут такое перенести зрелище.
Ну, да. Ну, вопрос, наверное, больше был про понимание, потому что, мне кажется, того же Миядзаки дети лет, наверное, до 15-то не поймут, по большей части. Ну, то есть не все.
Ну, да.
Это выглядит красиво, основной сюжет прикольно, интересно, все эти монстры, которые запоминаются, да и не только монстры, персонажи в целом. Да, но вот посыл...
Ну, я не могу сказать, что даже вот в этом возрасте я полностью понимаю Миядзаки и его работы. И до сих пор там что-то пересматривая, я могу узнавать что-то новое, причем прям, ну, принципиально новое. И как-то с другой стороны для себя открываю тот или иной мультфильм. Но я считаю, что если нет каких-то... ну, прям жестких моментов, которые могут как-то травмировать ребенка, то я считаю, что нет ничего плохого в том, что ребенок это смотрит, даже если он не понимает. Вот. А дальше по желанию.
Ты любишь вообще мультсериалы? Часто их смотришь? Мультфильмы, мультсериалы?
Да, я до сих пор пересматриваю, смотрю что-то новое. Это мое маленькое хобби.
А какой самый любимый?
Не могу определиться, потому что мне нравится, ну, банально Gravity Falls и очень похоже по жанру «По ту сторону изгороди». Это прям очень коротенький мультсериал. Вот. «Вселенная Стивена». Не знаю, насколько у нас популярен, я смотрела и всегда старалась смотреть в оригинале. Тоже очень люблю, потому что там есть песни, это тоже мюзикл отчасти.
Если говорить про мультфильмы, про полнометражные?
Мультфильмы смотрю практически все. В последнее время, наверное, не очень, потому что как будто бы меньше стало выходить чего-то такого интересного и того, что прям появляется там на постерах. На... ну, значит, что замечаю, то и смотрю. Но да, я Disney смотрела все свое детство, Pixar, вот это вот все DreamWorks. Ну, классика.
В чем основное отличие вообще, на твой взгляд, между диснеевским мультфильмом и тем же Gravity Falls?
Ну, Gravity Falls это в целом это диснеевский мультсериал, насколько я помню. Но отличие, как и во всех других случаях с мультсериалами, это, ну, мне кажется, то, что можно растянуть сюжет, и не только растянуть его на 2 сезона, но еще и делать разные ответвления, чтобы максимально раскрыть персонажей. Потому что сложно раскрыть персонажей и весь этот лор за там, какие-то 1,5 часа. Ну, не какие-то, но стандартные 1,5 часа. А в случае с сериалом, если персонаж хорошо расписан, если там какая-то очень долгая предыстория развития этого персонажа, то и когда вот постепенно с каждой серии по чуть-чуть открываются вот эти вот все моменты, и ты узнаешь твоего персонажа ближе, то это гораздо интереснее, чем все сразу за 1,5 часа. И когда эти сериалы выходят в ангоинге, они же, ну, чаще всего, насколько вот я помню и знаю, там выходят по серии в неделю. По крайней мере, когда выходит 1 сезон. Между сезонами, наверное, есть еще, ну, более широкий интервал. Серии выходят раз в неделю, и ты все это время думаешь, а что же там дальше? Вот эта интрига сохраняется. Это, по крайней мере, то, за что я люблю сериалы. И мне кажется, что отчасти в этом есть смысл. И отличие принципиальное.
Ну, то есть именно в такой продолжительности и более детальном раскрытии персонажей.
Да, но если брать именно рисовку и вот такие вот моменты, то ну, в сериалах, конечно, чаще всего более упрощенная рисовка, потому что там и бюджет другой, и часто бывает такое, что с каждой серии там немножечко может падать качество рисовки. Это тоже нормально. Это... Или наоборот, бывает сначала не очень как-то все выглядит, потом все лучше и лучше.
Симпсоны.
Симпсоны, да. Время приключений тоже было такое.
А если говорить именно про ощущения? Ну вот смотри, допустим, посмотреть, условно, я не знаю, там «Рик и Морти», для меня это обыденность. Ну просто сел, пообедал, глянул одну серию. Там сколько, не минут 20 идут. А новый диснеевский мультфильм — это что-то такое прямо масштабное. Что-то, что потом остается на долгое время. То есть, условно, серию «Рик и Морти» я, наверное, забуду, а «Муану» помню. Вот в этом у тебя есть какие-то... Точнее, ты находишь в этом разницу? Или у тебя все как и то вызывает трепет?
Я не то чтобы фанатка прям Рика и Морти. Я начинала его смотреть. Я прям такая, о, Рик и Морти. Мы с братом ждали новые серии, смотрели их вместе по телевизору.
Но
как будто это давно было, но нет, это было год назад примерно.
Рик и Морти — это условно. Ну, то есть у тебя это будет Gravity Falls.
Если бы дело касалось Gravity Falls, я бы ждала с тем же самым трепетом, если не с большим. Потому что я прям фанатела жестко. Но если сравнивать еще с каким-нибудь полнометражным мультфильмом диснеевским, по которому я тоже фанатела. Ну, наверное, наверное, немножечко отличается ощущение, потому что в случае с сериалом ты уже знаешь, что было в предыдущих сериях, и ты уже гадаешь, что будет дальше. А когда ты идешь там в кинотеатр на какой-то новый диснеевский мультфильм, ты вообще не понимаешь, что тебя ждет. Вот у тебя есть только вот эти вот трейлеры, и ты на них можешь опираться как-то. Ну, я опиралась всегда так. Но какую-нибудь историю игрушек я прям с огромным удовольствием и волнением шла в кинотеатр, потому что я люблю этот мультфильм и всю, ну, не трилогию, ну, все части я очень люблю.
Ну, вот скоро выйдет пятая. Ну, не скоро, но выйдет пятая.
Да? Ну, постоянно какие-то анонсы, я даже не знаю, чему верить. Если так, то я ни в коем случае не буду хейтить, что выжимают последние соки из мультфильма.
Но ведь выжимают же.
Выжимают, да, но я не могу назвать себя прям каким-то ценителем, чтобы критиковать за это, потому что... Я скажу так, если мне какой-то мультфильм или сериал нравится, я готова прям до последней капли все узнать об этом мультфильме, и мне будет хорошо. Но потом через какое-то время я, конечно, осознаю, что, может быть, это было лишним. Но в моменте мне будет хорошо, потому что я погружена в это все. Вот. Но то, что какой-нибудь Gravity Falls закончился на втором сезоне, конечно, это немножечко так... Ну, блин, ну хочется еще что-нибудь посмотреть. Но ты понимаешь, что это к лучшему. Вот. Потому что, ну, закончена история. Зачем еще что-то придумывать?
Ну да. Смотри, говоря про... Мы затронули тему про кино, про сериалы и то, что это может быть детским или не детским, но тебе 20 лет сейчас. Такая маленькая тайна. Нет такого, что вокруг люди начинают говорить, что вот, тебе уже 20 лет, люди в это время там учатся, а ты все смотришь свои сериалы.
Да, а я и учусь, и смотрю сериалы. Мне это не мешает. Просто. Да,
ну, слушай, со стороны всегда всем кажется, что тебе это мешает.
Ну, да. Но скорее у меня была с этим проблема в детстве, как ни странно. У меня были такие ситуации, что я что-то не хотела смотреть при там родителях, потому что они подумают, что вот я могла делать уроки, я и мультики какие-то смотрю. Или там они могли подумать, что я смотрю какую-то что-то глупое. Вот я смотрела каких-нибудь Барбоскиных, ну просто по телевизору шли, и могли эти Барбоскины показаться, возможно, такими прям супердетскими на уровне Лунтика, возможно. Я не разбираюсь в Барбоскиных. Я просто помню, что это было. Я могла там переключить канал, чтобы сделать вид, что я что-то умное смотрю. Сейчас вообще такого нет. Я, наоборот, всех вокруг в это пытаюсь погрузить.
Вот, в этом и был вопрос. Что ты можешь порекомендовать таким людям? Ну, то есть, которые говорят, что эти мультики, это все с детства, надо вообще не этим заниматься. Что ты можешь порекомендовать посмотреть таким людям, чтобы они понимали, что есть хорошие мультфильмы, которые... мультсериалы, мультфильмы, которые вполне можно посмотреть взрослому, ему будет интересно. Или не то, что... Давай чуть-чуть перефразирую. Mm-hmm. Не обязательно интересно, потому что это все-таки индивидуально. Но он поймет, что это прям не детский, не какое-то дурацкое времяпрепровождение.
Я, наверное, не стала бы прям сразу рекомендовать сериалы там «Время приключений», потому что это... ну, такой человек... вот про которого мы сейчас говорим, он, скорее всего, не выдержал бы первых серий таких детских, каких-то непонятных филлеров. Он бы не дождался этого глобального сюжета. Он бы сделал вывод, что, ну, как я и говорил, фигня. Я бы что-то другое, наверное, посоветовала. Возможно, полнометражный фильм какой-нибудь. Надо вот сейчас подумать что-нибудь. Ну, что-нибудь нашлось бы. Из мультсериалов, возможно, «Аркейн», который я сама не смотрела, но выглядит он внушительно. Он выглядит не по-детски вообще.
Ну, он просто по игре, и сказали бы, что вот, еще и игры сюда приплели.
А я даже не знаю, я только сейчас узнала, что он по игре. Но мне кажется, если бы я начала смотреть, это бы мне не сильно помешало. Я думаю, там бы посвятили и в сюжет, и в персонажей.
А ты про то, что он связан с игрой?
Ну, да.
Это вообще никак не... Я знаю, что он по игре. Я посмотрел первый сезон, потому что он действительно необычно нарисован. Mm-hmm. Довольно-таки красочный. Хотя он сам по себе темный по краскам, но он красивый. Вот. Но это никак не связано с самой игрой. Пока, не то, что не связано, может быть, связано, не знаю. Это никак не мешает восприятию.
Ну да, да, восприятию не мешает. Я не смотрела «Аркейн», но почему-то у меня изначально было мнение о том, что мне бы это не помешало. Он у меня так в списке того, что надо бы посмотреть, чтобы быть в теме. Ну и чтобы получить удовольствие. Вот. А у меня родители, они не то чтобы посвящены прям в мультфильмы очень сильно, но... Я могу показать время от времени какой-нибудь диснеевский мультфильм, и им будет очень интересно. Но, к моему удивлению, чаще всего нравится именно то, что проще для восприятия, чем какой-нибудь Миядзаки. Потому что я показала Миядзаки, и там было удивление и непонимание. У меня тоже было бы то же самое, если бы я изначально не знала, куда я шла. Вот. Если бы это был какой-то диснеевский мюзикл, там «Холодное сердце», вот над «Холодным сердцем» моя мама плакала, она потом говорила, как ей понравилось. Ничего удивительного, у меня то же самое было.
Мне кажется, это связано скорее с ожиданиями. То есть, когда ты идешь на мультик, ты ожидаешь мультик.
Ну да.
А когда ты идешь на мультик, тебе показывают Миядзаки, ты думаешь, блин. Ну там он просто заставляет задуматься после просмотра. Я знаешь, о чем подумал? Когда ты рассказывала, что смотришь сериалы и так далее. Это, наверное, такая небольшая ремарка. Блин, вы же, ваше поколение, простите, я старый, не застало то время, когда мультики шли по СТС. Когда не было интернета. Ну, то есть ты приходила из школы, из сада и смотрела прям вот в 15:30 «Черный плащ», в 4 часа «Чудеса на виражах».
Да... Я любила «Чудеса на виражах». У меня была то ли кассета, то ли диск. Я смотрела постоянно. Это же про медведей.
Да-да-да. Ну, он про Балу. На первом шел, да.
Да. Я очень любила «Чудеса на виражах» и пересматривала постоянно те же самые серии. И по СТС я помню, что мы с братом, я еще даже вроде в садик ходила или уже в началку, мы такие, так, сегодня мы встанем рано и будем смотреть «Скуби-Ду». И постоянно просыпали. Но после школы смотрели, да. Это вот было.
Я думал, это было куда больше времени назад.
Ну, вот что я плохо застала, это Jetix. Вот был канал такой детский. Был. Я знаю, что для многих это прям ностальгия. Я только вот чуть-чуть совсем застала. Ну, как будто я просто другие каналы в это время смотрела, типа «Теленяне». «Теленяне» я любила. Потом у нас ее отключили, и я была в депрессии.
Но там, мне кажется, Jetix — это был какой-то период, а все это шло на Nickelodeon, насколько я помню.
Nickelodeon тоже смотрела. Ну, да, на Jetix тоже шли вот такого жанра мультфильмы. Все-таки «Теленяне» и «Карусель» — это что-то другое. Вот.
«Покемонов» ты не застала?
Покемонов я смотрела, пыталась смотреть уже в таком более зрелом возрасте, поняла, что нет, время упущено, мне уже неинтересно. К сожалению. Не потому, что там какой-то глупый сюжет, просто я поняла, что я пропустила то время, когда люди были на взводе из-за этого сериала, возможно, везде обсуждали, когда фандом прям горел этим сериалом. Сейчас мне просто не с кем обсудить даже его. Вот.
Не буду тебе показывать свою левую руку. А вот ты видишь разницу между покемонами, которые там были сняты в 90-е, отрисованы, и сериалами, которые сняты сейчас? Или это, опять же, разный жанр? Ну, то есть одно для детей, совсем детей, а другое уже для подростков.
Ну, я могу вот эти вот мультфильмы, типа мультсериалы типа покемонов или уток, ну, приключения. Ой, как они назывались?
Утиные истории.
Утиные истории. Я их тоже смотрела. Я их смотрела много тоже в детстве. Вот они для меня олдовые, я их так называю. И рисовка там тоже олдовая. И мне она нравится. Она как будто более детализирована, но там меньше кадров в секунду. Как будто бы, мне кажется. А сейчас, опять же, возьмем Рик и Морти, там рисовка гораздо более упрощенная, но она более плавная. Вот. Ну, я не думаю, что есть прям смысл сравнивать их по таким критериям, но это первое, что мне пришло в голову.
Ну да. Ну, то есть, условно, разница между, я не знаю, Королем Львом и Моаной. Ну да, кстати, она видна.
Ну, там 3D и 2D. Это первое, что бросается в глаза.
Точно. Об этом я и забыл. Хорошо. Два последних вопроса, поскольку заканчивается время. Как ты назвала? Олдовые мультфильмы, да. Сейчас именно про Дисней. Либо то, что выходит сейчас. То есть, условно, «Король Лев» или «Холодное сердце».
Ну, «Король Лев» — это типа олдовое, а «Холодное сердце» — это такое современное.
Да.
Ой, я не уверена, что могу выбрать, потому что и то, и другое очень сильно повлияло в какой-то степени на меня, вот на пути к тому человеку, кем я являюсь сейчас. Сложно сказала, но и то, и другое для меня одинаково ценно, наверное. Ну, наверное, если выбирать, то олдовое, потому что я в этом возрасте была более восприимчива. И да.
И последний вопрос. Топ-3, наверное, мультфильма или мультсериала, именно жанра аниме, который ты можешь посоветовать людям, чтобы с этим жанром как-то познакомиться.
Именно аниме, да?
Да. Ну, потому что остальные мультфильмы мы вроде бы как обсудили. Это Adventure Time, ну, «Время приключений», «Рик и Морти», «Гравити Фоллс», «Симпсон» и «Футурама». Да все что угодно. Вот то, что такое на слуху, да, можно смотреть и знакомиться. А вот именно людям, которые хотят попробовать посмотреть аниме, но как-то им странно. Вот что бы ты посоветовала?
Ну, я думаю, можно два разных списка, именно для тех людей, которые вообще не тю-тю в этом жанре, которые так с какой-то опаской к этому жанру относятся, я бы отдельный список создала. Но есть отдельный список именно того, что мне больше всего понравилось. Я попытаюсь их вместе совместить как-нибудь. Я как будто просто очень часто на этот вопрос отвечаю, поэтому как будто я свое мнение начинаю навязывать кому-то, а потом вспоминаю, что нет. Первое — это «Класс убийц». Это аниме, не знаю, насколько популярное, но я его посмотрела. Это было второе многосерийное аниме в моей жизни. Второе. Второе — это «Хантер». «Хантер икс Хантер». Я недавно его осилила, досмотрела до конца. Мне понравилось. Одно из моих любимых тоже. И третье — это хост-клуб старшей школы «Оран». Это очень необычное аниме. Коротенькое тоже. Но я его посоветовала бы, наверное, к просмотру.
Куда делись все эти атаки титанов? Остальное оружие.
Мне стыдно очень. Я так не досмотрела атаку титанов до конца. Я не досмотрела ее там дальше одного сезона. Пытались меня как-то...
Не понравилось?
Да не то, что не понравилось. Просто как будто у меня не тот вайб был, чтобы смотреть его. Ну, именно в тот момент времени. Если я его там начну смотреть через полгода, может, я не отлипну от него. Потому что я буду настроена на него больше. Я думаю, что просто мне надо прийти к тому, чтобы самостоятельно включить его себе и посмотреть от начала до конца, а не чтобы меня кто-то пытался. Нет?
Нет. Мне пришлось его досмотреть, потому что не люблю не досматривать. Там оставалась последняя серия, длинная которая. Что-то как-то все это затянулось и ушло не в ту степь, непонятно куда. Короче, может быть, жанр не мой. Я тоже не фанат.
Бывает,
не фанат, а я не очень много смотрю аниме. Ну, а так «Титанов» прям вот совсем не зашло.
Ну, начало там прикольное. Это единственное, что я смотрела.
Да. Начало интригующее. Вот на этом, собственно, на списке того, что Катя рекомендует вам посмотреть, мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. В студии был, как всегда, я, Сергей Кондратьев. И сегодня у нас в гостях была актриса дубляжа.
Всем спасибо. Надеюсь, что я не сболтнула лишнего. Но потом, когда переслушаю, пойму. Ну, вроде нет.
Актриса дубляжа, участница студийной банды Катя Гершкович. Всем пока.